Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Большинство текстов, которые вы услышите здесь, вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Илья Азар, я журналист.
Меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор BBC. Сегодня мы послушаем и обсудим текст, который вышел в издании «Холод». Его написала Маша Карпенко, и он называется «Самые лучшие ребята». Он про то, как 20 лет назад российских офицеров публично судили за военные преступления, и закончилось это довольно необычным образом. Это история про дело Ульмана. Люди моего возраста и постарше, наверное, сами хорошо его помнят. Это про группу ГРУшников, которая по приказу расстреляла 6 безоружных людей, в том числе беременную женщину и старика. Их за это судили публично, 2 раза оправдывали, 1 раз осудили, но не дожидаясь приговора, Ульман, Эдуард Ульман, собственно, глава этой ГРУшной группы, вместе со своими подчиненными бежал, и что с ними сейчас происходит, неизвестно. Обычно попытки привязать какие-то исторические события к тому, что происходит сейчас, они очевидны, но часто натянуты. Но конкретно этот текст, по-моему, и правда объясняет все то, что происходит в Украине сейчас, в том числе и с тем, как совершаются, как будут расследоваться, они будут расследоваться обязательно военные преступления. Ты знаешь, с начала этой войны меня как-то стал очень занимать вопрос и международного правосудия, и судов в странах, где шла война, и чем это все заканчивалось именно для регулярной армии и для тех, кто в ней воевал и что-то делал наподобие того, что сделал Ульман. И мне кажется, что это все еще дискуссионный вопрос, а ты как думаешь?
Да, и еще из этого текста видно, что и отношение общества к войне не сильно-то изменилось, и несмотря на то, что тогда было довольно мощное антивоенное движение, там, условно, Наполитковская, Новая газета, не знаю, партия «Яблоко», и прочие-прочие общественные деятели, и матери, солдат, как бы, не знаю, устраивали разнообразные митинги и прочее-прочее, а сейчас этого как бы нет вообще. При этом, по-моему, общество и тогда поддерживало, получается, войну, что видно по решению присяжных.
А я, кстати, не назвала бы даже это поддержкой. Вижу тут много аналогий с чеченской войной, хотя в отличие от нынешнего времени, когда там какие-то вести о так называемой спецоперации звучат там типа 3-м, 4-м пунктом в новостных сюжетах, тогда же с каждого утюга это было, с одной стороны, не знаю, репортажи Масюк, всех остальных, разные дискуссии по этому поводу. Нельзя было сказать, что Первая Чеченская война была как-то скрыта. Но общество, по-моему, ее не то чтобы поддерживало и не то чтобы как-то ее осуждало, всем было все равно, примерно как сейчас. Ну, только тогда, наверное, в Первую Чеченскую в основном люди занимались выживанием, а сейчас, ну, тоже занимаются выживанием в России, а в столичных городах, как все мы знаем, пьют теквенные латы и ездят на электробусах. Ну, война, она где-то на периферии. Я читала мемуаров много людей, которые участвовали в Первой Чеченской, они все как один говорят, что мы приехали там из Грозного, из ада просто на земле, а в Москве, ну, например, после штурма печально известного Грозного, где погибло очень много и российских солдат, и чеченцев, ну, история там штурма 95-го года, а мы приезжаем в Москву, тут елочки, люди оливье строгают, и в целом вообще всем да по барабану, что там в Грозном происходит. Ну, вот, по-моему, большинству сейчас также по барабану, что там в Бахмуте происходит.
Да, и при том, что тогда война как бы дошла до Москвы в виде терактов в метро и в переходах, и сейчас она как бы тоже доходит, уже начинает доходить, но и все равно общество как будто бы все равно этого не замечает. Не тогда как бы быстро эта травма была пережита, и как будто бы ничего не было, и сейчас она снова с удовольствием. Большая часть общества поддерживает войну.
В общем, этот текст как будто бы не только про дело отдельной ГРУшной группы. Давай его послушаем. Его прочитает Алевтина Пугач, а потом продолжим обсуждать это с автором, с Машей Карпенко, потому что у меня, правда, как-то много вопросов.
А текст прочитает Алевтина Пугач.
23 апреля 2003 года зал заседаний Северокавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону был заполнен почти до отказа. В толпе выделялись две группы людей. Чеченцы и чеченки в траурных одеждах, замотанные в черные платки, и мужчины в камуфляже, ветераны спецназа. На скамейке в клетке сидел крепкий темноволосый молодой мужчина по имени Эдуард Ульман. Рядом с ним спортивная сумка. В ней лежали все его вещи. Он собрал их в СИЗО, где провел последние полтора года в надежде, что в камеру больше не вернется. 29-летний Ульман, потомок русских немцев, родом из поселка под Новосибирском, был капитаном спецназа ГРУ, опытным офицером, воспитанным в элитных войсках. Рядом с ним, тоже на скамье подсудимых, но за пределами клетки, сидели трое его сослуживцев. Их обвиняли в том, что они расстреляли шестерых безоружных чеченцев, среди которых были старик и беременная женщина. Офицеры не отрицали, что убили этих людей, но вину свою не признали. Когда в зал вошел судья, все собравшиеся встали. Открыв папку с документами, судья начал зачитывать решение присяжных. «Вердикт ясный и непротиворечивый», — сказал судья. «Подсудимого Ульмана из-под стражи освободить немедленно». Эдуард Ульман встал со скамьи, забросил за спину свою сумку с вещами. «Ну вот и я», — сказал он и вышел из клетки. В зале стало очень шумно. Спецназовцы в камуфляже ликовали и хлопали в ладоши. Эдуард Ульман обнимался с сослуживцами. Чеченцы, родственники расстрелянных, выли от ужаса и горя. «Убийцы, убийцы!» — кричали они. В это время толпа выносила освобожденного Эдуарда Ульмана в коридор на руках. Так закончился суд над четырьмя российскими офицерами, которых обвиняли в военном преступлении в Чечне. Присяжные сочли доказанным тот факт, что обвиняемые расстреляли мирных людей, но решили, что офицеры невиновны. Они всего лишь исполняли приказ. Утром 11 января 2002 года в горном чеченском селе Дай выпал снег. По свежему насту на своем УАЗике на работу выехал Хамзат Тубуров. Он поехал в соседнее село Шатой, районный центр, чтобы забрать пассажиров и развезти по близлежащим селам. Когда-то Хамзат Тубуров зарабатывал в Грозном продажей запчастей, но когда в Чечне началась война, вынужден был переехать в родное село и заняться частным извозом. Потому что, как говорил односельчанам, стыдно было у женщин просить деньги на сигареты. 45-летнему Тубурову приходилось кормить большую семью. Жену, престарелую мать, двух сестер и пятерых детей. Шатойский район Чечни, где расположено село Дай, к тому моменту был одним из самых спокойных мест в республике. В последний раз федеральные войска бомбили его в 2000 году во время штурма Грозного. Родительский дом семьи Тубуровых с тех пор стоял разрушенным. Военные сперва его разбомбили, а потом, когда ненадолго останавливались в селе по дороге в столицу, разворовали. «Остался только огород», — вспоминает сестра Хамзата Кока Тубурова. «Картошку сеем, яблоки собираем, а обломки дома так и лежат». Таких разрушений в Шатойском районе война оставила много. В районном центре не было света, единственное кафе работало в сарае, дыры в стенах которого заделали картонными коробками. Дети учились в палатках в сквере, потому что в шатойской школе разместили временный отдел милиции. Комендатуру федеральные власти устроили в здании больницы, так что врачи были вынуждены принимать пациентов в четырех комнатах частных домов. Несмотря на все это, в Шатойском районе, по свидетельству журналистов, зимой 2002 года можно было спокойно жить. В райцентре дети без страха до позднего вечера катались на санках. С федеральными военными, которые контролировали этот район, местные жители, по воспоминаниям бывшего главы села Дай, делили хлеб. Им нечего было есть, мы их кормили, нам нужна была помощь, они отзывались. Все изменилось 11 января 2002 года. Спустя несколько часов после того, как Хамзат Тубуров уехал из Дая на своем УАЗике, местные увидели над окраиной села военные вертолеты. Из них высадился десант федеральных войск. Не те солдаты, с которыми местные делили хлеб, а какие-то другие, которых чеченцы раньше не видели. Несколько разведчиков брякнулись, утонув по колено в снегу прямо в огород одной из чеченских семей. и там же сели курить на глазах у удивленных местных жителей. Так в селе Дай началась войсковая операция. Штаб руководства российскими силами в Чечне получил информацию о том, что именно в селе Дай скрывается вместе со своим отрядом полевой командир Хаттаб. Его называли одним из лидеров чеченских сепаратистов, который обеспечивал их связями с международными террористическими структурами. «Велели из дома в дом никому не перебегать», — вспоминает распоряжение российских военных бывший глава села. «Сказали, кто будет бегать, всех расстреляем». Чтобы помешать боевикам скрыться, на выездах из Дая решили поставить блокпосты и проверять каждую машину, а за блокпостами устроить засады спецназа, чтобы они могли остановить Хаттаба, если он все же прорвется через блокпост. Правда, с самого начала операция пошла не по плану. Бойцы, которые должны были блокировать дороги, заблудились в горах. Командиры решили заткнуть дыру спецназом и велели разведчикам вместо засады устраивать блокпост. О том, что в его родном селе началась зачистка, таксист Хамзат Тубуров не знал. В это время он в селе Шатой собирал пассажиров в свой УАЗик. Два места заняли завуч и директор школы в селе Нохчикилой Абдул-Вахаб Сатабаев и 68-летний Саид Аласханов. Они были в Шатое на совещании, посвященном началу третьей четверти, а теперь им нужно было вернуться домой. К ним присоединились Зайнаб Джавадханова, беременная женщина, мать семерых детей, которая возвращалась от гинеколога из районной больницы, с сопровождавшим ее 22-летним племянником Джамалайли Мусаевым. Последнее место занял лесник Шахбан Бахаев, который возвращался в свое село с совещания. Набрав пассажиров, Хамзат Тубуров выдвинулся в село Нахчикилой, которое расположено чуть дальше его родного Дая. Пока УАЗик ехал по горам, на его маршруте на дороге между Даем и Нахчикилоем расположилась бригада разведчиков спецназа. Та самая, которой сперва велели устраивать засаду, а потом блокировать дорогу и ловить боевиков во главе с Хаттабом. Предполагалось, что если они и поедут по этой плохой дороге, то как раз на машине типа УАЗа. Командиром бригады был капитан Эдуард Ульман, профессиональный военный, за спиной которого было 11 лет службы и больше 20 выходов на боевые задачи. Это была его третья командировка в Чечню. Закончив военное училище, Эдуард Ульман 6 раз писал рапорт с просьбой отправить его в зону боевых действий, объясняя: «Если офицер на войне не был, то какой он профессионал?» Помогали Ульману 22-летний прапорщик Владимир Воеводин и 24-летний лейтенант Александр Калаганский. Остальные 9 бойцов были менее опытными солдатами-срочниками. Разведчики нашли возле дороги заброшенную ферму, оборудовали там временный штаб и стали тормозить всех, кто проезжал мимо. «Командир, машина!» — крикнул Ульману один из солдат. Он заметил, что по дороге со стороны села Дай в сторону Нохчикилой ехал УАЗик. Эдуард Ульман открыл стрельбу на поражение. Машина остановилась, двери открылись, и вышли безоружные пассажиры с поднятыми руками. Правда, не все. Пожилого директора школы Саида Аласханова выстрелы убили, водитель Хамзат Тубуров и завуч Абдул-Вахаб Сатабаев были ранены. Ульман велел разведчикам увезти пассажиров в загон для скота и оказать первую помощь раненым. Изрешеченный УАЗик бойцы отогнали с дороги, кровь засыпали снегом. Руководитель бригады пошел докладывать в штаб о том, что расстрелял машину гражданских, и передавать по рации паспортные данные пассажиров. Командование должно было проверить, не имеют ли безоружные чеченцы отношения к боевикам. Штаб по управлению спецоперацией был разбит на горе Дайлам, у подножья которой сидели в засаде разведчики. Там в одной из палаток доклада Ульмана ждал майор Алексей Перелевский, опытный 30-летний офицер, который отвечал за связь штаба с группами разведчиков. «У меня 1/200 и 2/300», — передал ему Ульман. «У тебя не 1/200, а 6», — ответил ему Перелевский. Ульман переспросил еще раз. «Сам подумай, капитан, у тебя все 200-е». Ульман переспросил еще раз. И на этот раз повернул наушники радиостанции так, чтобы приказ слышали его офицеры. Владимир Воеводин и Александр Калаганский. Когда из штаба повторили то же самое, капитан Ульман долго курил, 40 минут, а потом приступил к выполнению приказа. Сформировал подгруппу уничтожения и назначил в нее как раз Воеводина и Калаганского, самых опытных военных в своем отряде. Когда опустились сумерки, Ульман сказал чеченцам, что они свободны и могут ехать домой. Как только 4 мужчин и женщины вышли из кошары и пошли к УАЗику, он подал знак своим офицерам, и те начали стрелять в спину безоружным людям. Четверо, беременная женщина, завуч школы, водитель и лесник, погибли сразу. Четвертый, 22-летний Мусаев, получил пулю в ногу и сумел добежать до реки, на берегу которой умер от потери крови. Рядовой срочник Иван Мелехин подошел к четырем телам на снегу и выстрелил каждому в голову. Трупы перетащили в УАЗик, безуспешно попытались взорвать его, а потом сожгли. Утром 12 января, на следующий день после расстрела, милиционер Диди Гириев отмечал вместе с сослуживцами праздник, День работника прокуратуры. В этот момент им сообщили: на окраине села Дай стоит сгоревший УАЗ с трупами внутри. Вместе с сотрудниками военной комендатуры Диди Гириев поехал на высоту, на гору Дайлам, где располагался командный пункт, чтобы выяснить, что произошло. Первым, кого он там встретил, был полковник Владимир Плотников, командующий операцией по поимке Хаттаба. Диди Гиреев вспоминает, что полковник сказал ему: «Я в Аргуне чуть ли не 100 человек заживо сжег, а вы из-за шестерых такой шум подняли». Услышав это, милиционер, по его словам, ударил полковника. На место расстрела, где все еще стоял обгоревший УАЗик, тем временем приехал другой военный, майор Виталий Невмержицкий, офицер военной комендатуры Шатойского района. Вместо разведчиков дорогу в этом месте блокировали уже другие военные. «Подъехал, смотрю, а бойцы фотографируются на фоне УАЗика», — вспоминает Невмержицкий. «Дурачки, потому что я еще могу сказать? А зачем люди в интернете выкладывают, как они головы режут? В голове нет ничего, вот они и фотографируют. Солдат на войне, надо сфотографироваться». Про расстрелянный УАЗик майор Невмержицкий знал еще с предыдущего дня. Днем 11 января, когда Тубуров и его пассажиры ждали своей участи в загоне для скота, Невмержицкий проехал мимо бригады по дороге. Он увидел на обочине УАЗ с простреленным лобовым стеклом, на котором были видны пятна крови. Разведчики вели себя нервно. «Что, кого-то застрелили?» — спросил майор, но Ульман только махнул рукой и попросил Невмержицкого передать штабным офицерам, чтобы ответили ему по рации. Приехав в штаб, майор доложил обо всем полковнику Владимиру Плотникову. «Одна из ваших групп кого-то завалила. Они не знают, что делать, и просят выйти на связь». Он сказал, что операцию по поимке Хаттаба лучше отменить, потому что она уже не имеет смысла. Утром, узнав о расстреле, жители сел выйдут на митинг. И чтобы избежать бунта, посоветовал подорвать УАЗик, сделав вид, что он наехал на фугас. Полковник, по словам Невмержицкого, возмутился, что тот вмешивается в его дела, и пожаловался, что у него вся Чечня уже в голове перепуталась. «Из общения с Плотниковым мне стало ясно, что он плохо разбирается в особенностях здешней обстановки», — говорил позже Невмержицкий. «Такие люди, как Плотников, обычно приезжают в Чечню на время, чтобы получить медали и возвратиться в Москву с растопыренными пальцами». По словам майора, Плотников очень хотел воевать, прямо горел весь и заявлял, что тут за 7 дней всех почистит. Впоследствии Невмержицкий говорил, что у него сложилось впечатление, никто из прилетевших ловить Хаттаба не имел представления о том, какова ситуация в Шатойском районе. По короткому диалогу с Ульманом он понял, как их настращали в штабе. «Все в горах бандиты, вали всех, кого увидишь, прикроем». Тем временем о расстреле узнала вся округа. Поначалу родственники погибших думали, что их родные могли выжить. 2 дня мы их искали. Ходили по лесам, по оврагам, по ущельям, вспоминает Кока Тубурова, сестра водителя. Надеялись, может быть, они успели сбежать. Надежда эта появилась, потому что по обгорелым костям внутри машины невозможно было сказать, скольким людям они принадлежат. Когда закончились следственные действия, семье Тубуровых выдали пакет, в котором лежало несколько костей, оставшихся от тела Хамзата, единственного сына 84-летней матери. «Моя мама не знает, что похоронила», — рассказывает Кока Тубурова. «Мы этот пакет завернули в ковер. Мама распрощалась с ним. Думала, что сына хоронит, а там косточки были в пакете». Эдуарда Ульмана и бойцов из его группы вскоре задержали. В их отношении возбудили уголовное дело. Узнав об этом, командир батальона спецназа Евгений Иванов задним числом представил офицеров к награждению за операции, участие в которых они не принимали. Эдуарда Ульмана к медали за заслуги перед Отечеством, Александра Калаганского к ордену мужества. Позже Иванов объяснял, что сделал это, чтобы представить офицеров в выгодном свете в глазах прокуроров и чтобы подбодрить их. Также командир приказал перестать чистить винтовку, из которой расстреливали чеченцев, чтобы она заржавела и стала непригодной для экспертизы. Иванов был уверен, пускай погибли и мирные чеченцы, разведчиков оправдывает то, что они выполняли боевую задачу. 27 октября 2003 года, спустя почти два года после убийства, Эдуард Ульман сидел за решеткой в зале Северокавказского окружного военного суда. Рядом с ним на скамье подсудимых сидели двое офицеров, расстрелявшие чеченцев, Владимир Воеводин и Александр Калаганский, и майор, который отдал приказ, Алексей Перелевский. По версии обвинения, они совершили умышленное убийство по предварительному сговору. Расстреляли машину вместо того, чтобы выстрелить по колесам или двигателю. Убили директора школы. А чтобы замести следы, казнили свидетелей и сожгли тела. К тому моменту в Чечне уже были случаи, когда мирных жителей убивали, потому что они стали свидетелями военных преступлений. В декабре 2000 года двое разведчиков, 24-летний контрактник и 23-летний срочник, случайно, из-за нервного напряжения и испуга, застрелили мирного чеченца в селе недалеко от Грозного. Испугались, что поднимется шум, сбежится народ, и нас тут разорвут, и расстреляли его жену и двух юных дочерей. Ухо одной из девушек солдат отрезал и забрал с собой как трофей, потому что видел, что так делали в кино. Их осудили. Одного на 15, второго на 18 лет. Четверо молодых разведчиков из группы Эдуарда Ульмана в глазах многих людей тоже выглядели палачами. Журналистка Анна Политковская в репортаже из зала суда описывала их так. Молчаливый Эдуард Ульман, который обводит зал презрительным взглядом. Заносчивый Александр Калаганский, который отвечает на вопросы с ненавистью и издевкой. Еле сдерживающий себя Алексей Перелевский, который, слушая прокуроров, сжимает кулаки до белых косточек. Сказывалось на репутации обвиняемых и то, что во время предварительного следствия они врали о случившемся. Перелевский на первых допросах говорил, что никаких приказов Ульману не отдавал, а солдаты из группы Ульмана в один голос излагали такую версию. Машина не остановилась после предупредительного выстрела, по ней открыли огонь на поражение, в результате чего все, кто в ней находился, погибли, а сам УАЗик сгорел. Потом несколько солдат признались, что излагать именно такую версию им велел Ульман. Как и в других подобных случаях, в те годы дело офицеров рассматривал суд присяжных. Разведчикам пришлось объяснять, почему они врали. Самым напряженным был допрос Алексея Перелевского. Он очень нервничал и отвечал на вопросы гособвинителя резко и зло. Майор признал, что передавал распоряжение Эдуарду Ульману, но сказал, что решение принимал не сам. «Скажите конкретно, кто отдавал приказ расстрелять задержанных и кто приказал уничтожить машину и трупы?» — спросил прокурор. «На первый вопрос отвечать не буду, а на второй я лично передавал приказ полковника Плотникова о подрыве машины и сожжении трупов чеченцев», — почти выкрикнул Перелевский. Он даже предложил вывести из зала присяжных, чтобы он мог рассказать всю правду. Но прокурор заметил, что такие показания не будут иметь смысла. Гособвинитель спросил Перелевского, почему во время предварительного следствия он говорил совсем другое. Тот ответил, что после завершения операции, когда о трагедии в Дае всем уже было известно, полковник Плотников хлопнул дверью вертолета и улетел. Впоследствии майор также рассказал, что начальник сказал ему: «Я тебя вообще не видел и ничего тебе не приказывал». Когда за группу Ульмана взялась военная прокуратура, майор Перелевский понял, их всех просто подставляют. Полковника Плотникова в суде тогда так и не допросили. Процесс закончился оправдательным приговором. Присяжные решили, что подсудимые исполняли приказ, а значит, никто из них не превысил своих полномочий. Кто именно отдавал приказ, у присяжных выяснять нужды не было, такого вопроса перед ними не ставили. Когда начался процесс над группой Эдуарда Ульмана, вторая чеченская кампания шла уже 4 года. За это время из Чечни в российские семьи пришло только по официальным данным больше 4000 гробов. Федеральное телевидение как раз в те годы стало переходить под контроль государства. В самом разгаре был разгром канала НТВ, который критиковал действия федеральных войск в Чечне. В новостных эфирах, в романах-боевиках, наводнивших книжные прилавки, в фильмах и сериалах сквозила мысль о том, что чеченцы — народ дикий и жестокий по природе. В такой атмосфере присяжным приходилось выносить решение о том, виновны ли офицеры. Ни одного чеченца ни в одном составе суда не было. В Чечне на тот момент не существовало института присяжных, поэтому оттуда их набирать не могли. Родные убитых, которые были на заседаниях суда, говорили, что некоторые присяжные аплодировали разведчикам после того, как их в первый раз освободили. Один из них, по свидетельству родных, во время процесса передал адвокату офицеров шоколадку в благодарность за хорошую работу. Пока шли судебные заседания, Родственники убитых по несколько месяцев вынуждены были жить в Ростове, в гостинице, расходы на которые им компенсировал суд. Кока Тубурова вспоминает, что ходила по городу и все время смотрела себе под ноги, чтобы глазами ни с кем не встречаться. Каждый раз по пути от автобусной остановки до гостиницы ее вместе с другой потерпевшей, Мархой Мусаевой, сестрой самого молодого из расстрелянных, Джамалайли Мусаева, останавливали милиционеры. «Мы по вечерам выходили из автобуса и спускались к гостинице, и они нас вылавливали», — рассказывает Тубурова. «Специально под дождем держали паспорта, могли уронить прямо на мокрый асфальт. Этот паспорт у меня стал как тряпка». Однажды, когда женщины вышли из гостиницы без паспортов, чтобы дойти до ближайшего салона связи, милиционеры их задержали. «Мы объясняем, у нас на руках повестки, мы приехали в суд», — продолжает Тубурова. «У нас деньги на телефоне закончились, мы хотим приобрести карту и сразу в гостиницу, можете туда позвонить, но нет». Они сразу же нас посадили в свою машину, по бокам сели, повезли в отделение и сфотографировали, как будто мы террористы. Как только милиционеры поняли, в каком суде чеченки приехали принимать участие, они, по словам Тубуровой, стали нападать на женщин. «Кого вы еще хотите посадить? Вы хотите, чтобы еще офицеры пострадали? Вам мало одного Буданова?» На процессе родственники потерпевших держались в стороне. С журналистами общались немного, да и журналисты не очень стремились вдаваться в то, кем были погибшие. «Что стало с их семьями?» — говорит одна из корреспонденток, которая освещала это дело. Налицо было разделение, которое в то время существовало между «мы» и «они». Оправдательный приговор присяжных Кока Тубурова объясняла себе тем, что вынесли его зомбированные люди. «Это больное общество так определило», — рассуждает она. «Люди, которые постоянно в ящик смотрят. Видят и знают только то, что там говорят, что в Чечне все бандиты. А что, неужели трудно было понять, поразмыслить? Не ради нас, а ради справедливости». Потому что это может отозваться завтра в другом месте, в другом регионе. Это может повториться в любом регионе, там, где соприкоснется с военнослужащими. После того, как присяжные в первый раз пришли к выводу, что офицеры невиновны, тогдашний президент Чечни Ахмат Кадыров публично возмутился и пообещал помочь пострадавшим добиться правосудия. «Убийц оправдали и выпустили из-под стражи», — заявил он. Приговор вызван еще и тем, что мы, Чечня и чеченцы, еще пока не занимаем должного места среди других народов и регионов России. После сегодняшнего вердикта суда трудно будет убедить население в том, что в стране существует справедливая судебная система. Убедить жителей Чечни в том, что законы в республике действуют, а война закончилась, российским властям было необходимо, особенно в контексте приближающихся выборов президента республики. За 3 дня до выборов, в августе 2004 года, Верховный суд отменил оправдательный приговор группе Ульмана. Выяснилось, что присяжных отобрали с нарушениями. Журналисты тогда обращали внимание, что точно так же произошло с делом Юрия Буданова. Мягкий приговор ему отменили и вынесли другой, более жесткий, за несколько месяцев до выборов президента Чечни в 2003 году. Чтобы заново рассмотреть дело группы Ульмана, суд сформировал новую коллегию присяжных. На этот раз ее большинство составили женщины. В начале второго процесса адвокат подсудимых сказал заседателям, что намерен убедить их. Приказ расстрелять мирных людей отдавал не майор Перелевский, а вышестоящие офицеры. Сам Перелевский в этот раз тоже рассказал все гораздо более четко. Он сообщил, что сразу доложил информацию об обстреле УАЗа Плотникову, а тот, по словам Перелевского, с удовлетворением отметил, что группа Ульмана сразу дала результат и поинтересовался, есть ли среди задержанных арабы. Узнав, что под расстрел попали гражданские, полковник потребовал проверить их паспорта. Проверка ничего не дала. Спустя час, продолжал Перелевский, Плотников вышел из штабной палатки, позвал его к себе и с твердинкой в голосе отдал приказ уничтожить задержанных чеченцев. В феврале 2005 года в суд впервые вызвали самого полковника Плотникова. Его показания, как передавала корреспондентка «Новой газеты» из зала суда, всех просто потрясли. Полковник сказал суду, что в тот момент, когда Эдуард Ульман с подчиненными расстреляли мирных чеченцев, ему вообще никто не подчинялся. Ни спецназ, ни авиация, ни артиллерия. О самой спецоперации по поимке Хаттаба руководитель спецоперации сумел рассказать очень мало. Сообщил только, что сам сильно сомневался в том, что Хаттаб, которого через 4 месяца убили российские силовики, тогда скрывался в селе Дай. На вопрос о том, в чем же вообще заключались его полномочия, в тот момент Плотников ответил в том, чтобы проверить паспорта у жителей села. Обвинение в том, что он распорядился расстрелять мирных чеченцев, полковник отверг. Он заявил, что ему доложили только, что группа Ульмана обстреляла УАЗик с боевиками, и все они погибли. Вопросы Плотникову во время заседания задавал и сам Алексей Перелевский. Он пытался выяснить, как получилось, что Плотников, по его словам, никем не командовал. Ведь вы были не только во главе спецоперации, но и являлись заместителем командующего всей группировки войск в Чечне. «Разве в этом ранге вы не могли отдавать приказы?» — спросил майор. На что Плотников, задумавшись, ответил: «Надо бы это выяснить». Когда впоследствии Алексея Перелевского спросили, почему показания Плотникова идут вразрез с его версией событий, он заключил: «Полковник просто не хочет оказаться на его месте». «Чем дольше шли суды, тем сильнее журналисты сочувствовали подсудимым», вспоминает одна из корреспонденток, которая работала в зале суда. На втором процессе все с ними здоровались, как со старыми друзьями. «Да что ж такое, мы уже надеялись вас здесь больше не увидеть», — вспоминает она. Многие коллеги, которые присутствовали на процессе, считали, что если судить кого-то и нужно, то не совсем их. Что из группы Ульмана просто сделали козлов отпущения, чтобы Россия смогла задобрить чеченский народ. Второй процесс по делу группы Ульмана закончился в конце весны 2005 года, и присяжные снова вынесли офицерам оправдательный приговор. В тот день, когда должна была решиться судьба подсудимых, было очень жарко и душно. Пока репортеры и слушатели ждали решения присяжных на улице за воротами суда, к ним подъехал черный тонированный внедорожник. Из него вышли накачанные парни в черных футболках и вынесли из багажника несколько ящиков с бутылками воды для собравшихся. По словам одной из журналисток, работавших на процессе, все понимали, что это акция поддержки группы Ульмана от одного из ростовских криминальных авторитетов. Так же, как Кока Тубурова, несколько лет в Ростов-на-Дону ездила учительница немецкого языка Анна Додонова, только с другого конца страны, из поселка Краснозерское под Новосибирском. На суды она приезжала, чтобы поддержать своего ученика. Изумительного ребенка, умнейшего мальчишку, самого начитанного, лучшего мальчика в классе, Эдуарда Ульмана. Эдька, как учительница называет Ульмана, был ее гордостью. Он попал в спецназ, элитные войска, где самые лучшие ребята, которые взяли от наших отцов стойкость, мужество и любовь к родине. Эту любовь Анна Додонова прививала ученикам изо всех сил. Она с восторгом цитирует строки песни о героине сталинской битвы Гули Королёвой, чье имя носил пионерский отряд Эдуарда Ульмана. «Огненным росчерком пули подвиг не перечеркнуть. Песня о пламенной Гуле нам озаряет путь». Сама Додонова — этническая немка, как и предки Эдуарда Ульмана, бабушку которого, Эрну Ульман, в 1941 году сослали из Поволжья в Сибирь. Когда Эдуард Ульман оказался под следствием, все, во что верила Анна Додонова, рухнуло. «Эдика бросили наши козлы вышестоящие», — говорит она. «Почему не арестовали тех, кто отдал этот приказ? Они все остались, а ребенка засадили. Они врали и остались при своих должностях, и никто не потерял ни одного погона». Процесс над Ульманом заставил Додонову почувствовать, что государство ее предало. «Мы привыкли говорить только о белых и чистых страницах», — осознала она. «Но не хотим задевать черные страницы. Они у нас тоже есть». Сейчас Додоновой 67 лет. Всю жизнь она проработала в школе и работает до сих пор. За эти годы она несколько раз видела, как ее выпускников, которых она воспитывала с детства, привозили в поселок в гробах. «Сколько я детей уже скормила? Как это можно нам, учителям, пережить?» — с надрывом говорит она. Расстрел чеченцев, которым ее ученик руководил в 2002 году, Додонова военным преступлением не считает. Она не верит, что убитые были обычными гражданскими. «Они у нас все днем мирные, только ночью они почему-то все противники», — говорит она. «Как и сейчас на Украине». Главное, что врезалось Анне Додоновой в память во время судов над Ульманом, это образ плачущих родственников убитых. «Все видели этих ревущих чеченцев, но никто не увидел русскую женщину, мать», — говорит учительница. «Почему вы завели этих в черных платках, а рядом наших не поставили? Все выслушивали чеченцев. А почему в своей стране нас не слышите, российских матерей? Как можно сказать чужакам, что они правы, а мы, россияне, не правы?» Вскоре после расстрела чеченцев Эдуард Ульман, уже будучи под следствием, пытался застрелиться. Не из-за чувства вины перед убитыми, а потому что чувствовал, что из него делают преступника, и эта мысль была для него невыносимой. Еще капитан хотел вывести из-под удара подчиненных. «Не станет меня, но сломался офицер, пусть на меня все и свалят», — рассуждал Ульман. «Я был в таком раздрае. Я выполнял свой долг, все, что я делал, решал не сам, и более того, все, что я делал, противоречило моему видению мира. Я себя на протяжении всей жизни привык ощущать офицером. Человеком, несущим ответственность за защиту Родины, выполняющим свой долг перед Отечеством. С 16 лет, как в училище поступил, в меня это все вбивали. И тут я оказываюсь преступником». От самоубийства капитана в последний момент отговорил ротный. Эдуард Ульман тогда еще находился в расположении своего отряда в Чечне, а не в СИЗО. После этого Ульман поставил себе другую боевую задачу — доказывать невиновность в суде. В интервью «Московскому комсомольцу» Ульман объяснял, почему он не отказался выполнять приказ, несмотря на то, что люди перед ним были безоружными. Он говорил, в тот момент, когда ему нужно было принять решение, для него не было очевидным, что эти чеченцы — мирные люди. «На войне предполагаешь худшее», — рассказывал Ульман. «У меня голова кипела. Если этих людей приказывают уничтожить, то кто они такие? Насколько же они тогда важны для чеченского сопротивления, если с ними поступают так жестко? Я не знал всего замысла операции». Ульман вспоминал, что предполагал, что эти люди могут быть замаскированными пособниками Хаттаба, которых боевик отправил проверять маршрут. И если так, то, может быть, за ними на прорыв пойдет основная масса. Почему я должен верить чеченцам больше, чем своему командиру? О том, что чеченцам нельзя было верить, Ульман твердил постоянно. Вот ты говоришь, женщина была среди задержанных, как не поверить? А история, когда сбили двух летчиков, говорил он в ноябре 2005 года. Когда к ним пошла группа эвакуации, кто дорогу перекрыл? Женщины. Устроили антивоенный митинг, командир ждал, пока они разойдутся, а летчикам тем временем головы отрезали. Бабушка к служащим внутренних войск ходила, молочком поила. Как бабушка пошла, так минометный обстрел. И получается закон такой: тот, кто доверяет чеченцам, рискует не вернуться. Обозреватель МК Вадим Речкалов, который много писал о деле Ульмана и брал у него интервью, уточнял: такой образ чеченцев как абсолютных врагов капитан спецназа сформировал только с чужих слов и из ориентировок. Личного опыта общения с мирными жителями Чечни Ульман не допускал. «У меня даже на рынок группа из 3 человек ходила. Не было шансов на нас напасть». История о 2 сбитых летчиков и о бабушке, которую упоминал Ульман, верифицировать не удалось. Однако подобные инциденты в Чечне действительно случались, в том числе буквально на рынках. В 2000 году в Введенском районе похитили 2 полковников, офицеров местной комендатуры. Их командировка уже подходила к концу, но они решили задержаться, чтобы отпраздновать свадьбу. Их сослуживец женился на чеченской девушке. Пошли на рынок, чтобы закупиться перед праздником. И исчезли. По одной из версий, их похитили ваххабиты, которым не понравилось, что чеченка выходит за солдата федеральных войск. Спустя несколько дней отрезанные головы офицеров подбросили к воинской части. Полковник Виталий Бенчарский, который в 1996 году был представителем рабочей группы по военнопленным при президенте России в Чечне, рассказывал о захвате блокпоста под Шатоем. К военным приходили местные жители, то сигаретами их угощали, то колбасы принесут. Входили в доверие и становились как свои. Вот такие свои потом зашли на территорию блокпоста, захватили часовых, захватили оружие, а тех, кто отдыхал, взяли в плен. В 2006 году, когда на фугасе в Чечне подорвался Урал с российскими военнослужащими, Ульман иронизировал: «Войны нет, боевой обстановки нет, кругом мирное радушное население, фугасы размножаются почкованием». Такие же истории, рассказанные анонимными спецназовцами, сослуживцами Эдуарда Ульмана, транслировали в «Комсомольской правде» журналисты Александр Коц и Дмитрий Стешин. Военные сокрушались, что из-за судов над группой Ульмана спецназ в Чечне деморализован, опасается выполнять приказы. О том же говорил в 2005 году генерал-майор Сергей Суровикин, который тогда командовал крупнейшей воюющей в Чечне дивизией, а сейчас командует российскими войсками в Украине. Он жаловался, что у бойцов в Чечне развился синдром Ульмана. Они отказываются стрелять по машине, если видят, что в ней, кроме бандита, есть еще женщина с ребенком. Но война есть война. И порой спецназу трудно различить, есть ли кто-то еще в салоне, кроме бандита. Бывает, что открывают огонь и тут же на офицера надевают наручники, возбуждают уголовное дело. Так интерпретировал дело Ульмана генерал Суровикин. Кстати, бандиты этим сейчас стали активно пользоваться, постоянно прикрываются мирным населением. В марте 2007 года группа российских разведчиков сидела в засаде около села Урд-Юхой в том же самом Шатойском районе в часе езды от села Дай. Они ждали боевиков, которые, по их информации, должны были спуститься с гор, чтобы пополнить запасы провизии. Утром того дня три женщины, 40-летняя учительница начальных классов Халдат Мутакова, ее сестра, 38-летняя Залпа Мутакова и сноха последней, 27-летняя Заира Касумова, пошли в лес собирать черемшу. И для себя, и на продажу, учительских зарплат на жизнь не хватало. Через 20 минут после того, как они вышли из села, женщины оказались на полянке, и тут Залпа услышала, как в лесу кто-то передернул затвор автомата. Раздалась очередь. Первой упала ее сестра, следом сноха, потом ранили ее саму. Халдат Мутакова погибла, Заира Касумова осталась инвалидом. Разведчики объяснили, что на женщинах были камуфляжные куртки, и поэтому солдаты приняли их за боевиков и сразу открыли огонь на поражение. Когда произошло это преступление, Эдуард Ульман и его сослуживцы уже в третий раз сидели на скамье подсудимых Северокавказского окружного военного суда. Оправдательный приговор, который присяжные вынесли офицерам во второй раз в 2005 году, Верховный суд тоже отменил. Одной из причин было то, что судья, отправляя присяжных размышлять над решением, в напутственном слове сказал: «Не судите, да не судимы будете». Присяжных начали набирать в третий раз, но в апреле 2006 года Конституционный суд вынес решение, которое переломило ход дела Ульмана. КС запретил рассматривать дела о преступлениях военных, совершенных в Чечне, судом присяжных, пока в самой республике не появится этот институт. Потому что иначе невозможно включать чеченцев в состав коллегии. На третьем процессе группа Эдуарда Ульмана предстала не перед присяжными, а перед тройкой профессиональных военных судей. Судьи восприняли показания свидетелей и обвиняемых, которые на протяжении судебных процессов несколько раз менялись совсем по-другому, чем присяжные. Защита доказывала, что перед группой Ульмана стояла задача организовать засаду, а не блокпост. А значит, офицеры имели право открывать огонь на поражение. Присяжные этому верили, а военные судьи эту версию отмели. Защита настаивала, что УАЗик не остановился по сигналу, и именно поэтому по нему открыли огонь. Присяжные этому верили, а судьи пришли к выводу, что никакого сигнала офицеры машине подать не успели. 14 июня 2007 года офицерам вынесли последний приговор — обвинительный. Правда, в зале суда его слушал только один из четырех подсудимых, тот, кто произнес преступный приказ — майор Алексей Перелевский. Эдуард Ульман вместе со своими подчиненными пропал сразу же после того, как прокурор попросил для них огромные сроки. 23 года лишения свободы для самого капитана, 19 и 18 лет для воеводина и Калаганского. Их объявили в розыск. Кто-то, как на тот момент депутат Госдумы Дмитрий Рогозин, предполагал, что разведчиков похитили чеченцы, и дома у родственников убитых даже собирались провести обыск, что спровоцировало в Чечне акции протеста. Но самой правдоподобной была версия о том, что Ульман забрал воеводина с Калаганским и бежал. В интервью капитан спецназа открыто говорил, что считает своим долгом защитить себя и офицеров. «Я командир группы», — объяснял Ульман. «Я планирую операцию. Что необходимо? Во-первых, добыть юридическую литературу. Добыл. Далее изучить юридическую литературу. Изучил. Кодексы, комментарии, учебники стали моим оружием и моими боеприпасами. Я готовился к защите группы. Я обязан был выполнить боевую задачу и сохранить бойцов. Я — это группа. Группа — это я». Журналисты, которые освещали процесс, нисколько не удивились, когда поняли, что Ульман и его подчиненные исчезли. К концу процесса многие журналисты вместе с ними в перерывах во время заседаний выходили покурить, общались и говорили: «Вы же спецназ ГРУ, вы же знаете, как замаскироваться и потеряться». Поэтому, когда они в итоге не явились, это никаким шоком не было. Это вызвало скорее смех и одобрение. Мол, молодцы, слава богу, послушались, вспоминает журналистка, которая освещала процесс. Алексей Перелевский до приговора не был под стражей. На каждое заседание он приходил своими ногами. Как только судья дочитал приговор, майор послушно зашел в клетку в зале суда, снял крестик, передал его кому-то через прутья. И на вопрос журналиста о том, ожидал ли он такого решения, ответил: «В нашем государстве можно ожидать всего, чего угодно». Снял с пальца обручальное кольцо, передал его через решетку вслед за крестиком и добавил: «Только несправедливого приговора». В руках у него осталась только пачка сигарет. Слова полковника Плотникова о том, что группа Ульмана ему не подчинялась, суд впоследствии счел ложью. В окончательном третьем приговоре написано: «Показания полковника противоречат фактическим обстоятельствам дела». Впрочем, никакие обвинения ему не предъявлялись. На судьбу офицеров это тоже не повлияло. Судьи решили, что каждый из подсудимых осознавал очевидную незаконность приказа. Как и Ульман с подчиненными, полковник Алексей Коргун, тот, по чьему приказу расстреляли собирательниц Черемши, избежал колонии. Ему дали 3 года, условно признав виновным в халатности. Он признал вину и извинился перед пострадавшими. Когда убили ее брата, Кока Табурова пошла работать в школу учителем истории, чтобы прокормить семью, которую раньше содержал Хамзат. Каждый раз, когда я приезжала с суда, мои ученики спрашивали: «Кока Гихаевна, скажите, почему их оправдывают?» — вспоминает она. «Но убили же они 6 людей, почему суд этого не видит?» А что мне было отвечать? Я не знала ответа. Я говорила: «Суд разберется, суд разберется». После того, как суд наконец вынес обвинительный приговор, Кока Тубурова испытала отвращение. Как их наградили задним числом орденами? Как их не лишили этих незаслуженных орденов? И после всего этого я ушла из школы. И никогда больше учебник истории в руки не брала. У меня сомнение во всем возникло. Отвращение к самому предмету этой истории. Сестра убитого Джамалайли Мусаева Марха вышла замуж и живет в Грозном. Она вспоминает, что во время судебного процесса чувствовала себя одинокой и брошенной. Ей казалось, что россияне ее ненавидят. А чуть ли не единственными людьми, кто помогал ей, были журналистки Анна Политковская и Наталья Истемирова. Обе впоследствии были убиты. Говорить о разведчиках, расстрелявших ее брата, она боится. Как и вообще о чем-то, что даже косвенно может выдать ее отношение к власти. «Я очень боюсь иметь дело с государством. Я не хочу в тюрьму, у меня несовершеннолетние дети». Полковник Владимир Плотников уволился в запас. Он писал исследования о том, как бороться с террористами, работал в аппарате антитеррористической комиссии Московской области, выступал экспертом на телеканале «Звезда», объясняя, почему Россия поступила правильно, когда начала операцию по принуждению к миру в Южной Осетии. Свою последнюю научную статью он опубликовал в 2020 году, доказывал, что современная Украина продолжает традиции нацистской Германии. Майор Алексей Перелевский, отсидев свой срок, вышел на свободу и вернулся к семье, жене и 2 выросшим без него детям. Он отказался общаться с журналистами, как и рядовые из группы Эдуарда Ульмана. Где находится сам бывший капитан спецназа ГРУ и 2 его подчиненных, до сих пор неизвестно, не считая конспирологических теорий о том, что Ульман воюет в Донбассе. Майор Виталий Невмержицкий в начале 2000-х закончил службу в Чечне и ушел из вооруженных сил в бизнес. Но не потому, что разочаровался в армии. «Я просто не хотел ездить по стране», — объясняет он. «То, что произошло с Ульманом, — это частный случай. Такие люди, которые подставили разведчиков, всегда были и будут, никуда от них не денешься. Они просто пробираются наверх. Ничто меня не разочарует в вооруженных силах. Я как любил их, так и буду любить, со всеми недостатками». Жизнь учительницы Ульмана Анны Додоновой в последнее время стала еще тяжелее. Каждую пятницу она, отработав 7 уроков в школе в поселке Краснозерское, бежит на автобус в Новосибирск. Там живет ее дочь, которой она вынуждена помогать по хозяйству, потому что та осталась одна с 3 детьми. Ее мужа мобилизовали, когда младшему не было и года. «Столько врали, с 3 детьми в армию не берем. И что?» «Я настолько расстроена, настолько измучена», — сокрушается Анна Додонова. «Но я готова терпеть все. Буду помогать из последней кожи, лишь бы разбили этих гадов до конца, чтобы наша Родина увидела мирное небо над головой». Войну в Украине, которая отбирает у нее учеников, Анна Додонова считает правильной. Она разочарована в генералах и чиновниках, которые платят ей зарплату в 20 000 рублей, но верит в президента Путина. «Господи, дай Бог ему здоровья. Помоги ему, Всевышний, во всех его начинаниях. Он делает правильно и совершенно верно». Верит она и в наших ребят, которые, с ее точки зрения, не способны совершать военные преступления в Украине. «Никогда, никому не поверю. Наши ребята на это не способны и не могут это делать».
Давай не буду высказывать каких-то суждений сейчас о тексте, который мы только что послушали, а позвоним Маше и продолжим нашу этическую, даже не то чтобы дискуссию, а как раз, по-моему, рефлексию, потому что хочу продолжить это делать вместе с автором.
Давай звоним. Маша, привет.
Привет.
Привет. Дело Ульмана, оно одно из немногих, но все же нескольких военных преступлений, за которые судили, они у тебя там упоминаются. Ну, есть хрестоматийное дело Буданова, есть гораздо менее очевидное, чем дело Ульмана, дело Аракчеева. Почему ты взяла именно Ульмана как тему для текста?
Почему мы решили заняться этой темой? Эта тема висела у нас еще с самого начала боевых действий в Украине. Это еще год назад мы придумали ей заняться, потому что тогда еще был первый шок от того, что происходит. Еще только-только журналисты стали писать о военных преступлениях, которые происходят в Украине. И главной задачей, которую хотелось решить, это понять, кто именно исполняет такие приказы, кто именно совершает преступления, почему, чем они руководствуются, кто отдает эти приказы и как это вообще устроено в головах у российских солдат. И вот в тот момент как раз историк Илья Винявкин записал подкаст о прошлом генерала Суровикина, который командовал российскими войсками. И в этом подкасте он рассказывал о том, что однажды во время Второй Чеченской войны генерал Суровикин жаловался, что у солдат развивается так называемый синдром Ульмана, потому что они отказываются стрелять по машинам, если видят, что в них едет женщина с ребенком, и боевики прикрываются таким образом мирным населением и спасают свою шкуру. И вот, собственно, я лично узнала про дело Эдуарда Ульмана именно из этого подкаста, потому что я сама родилась в 95-м году, и чеченские войны не оставили никакого следа в моей памяти. И во взрослом возрасте я не изучала их. Первый раз, когда я стала хотя бы что-то читать про чеченские войны, это было во время написания этого материала. Именно сюжет дела Ульмана настолько показался достойным того, чтобы еще раз его исследовать, потому что в нем есть место какому-то моральному колебанию со стороны офицера Эдуарда Ульмана. Например, вот в тексте я окружаю это преступление рассказами о других преступлениях, в которых нет как раз никакого морального колебания, ничего человеческого. Как, например, в сюжете о том, как российские офицеры застрелили дочерей чеченца, которого убили случайно, и отрезали ухо одной из них. Ну, это просто чернушный ужас войны, когда люди оказываются, видимо, один на один с каким-то бесконечным страхом. В этой ситуации, в деле Эдуарда Ульмана, можно было на примере этого дела рассказать, как именно, на основании чего офицеры принимают решение убивать мирных людей, что с ними в этот момент происходит, на чем они основываются, какие именно терзания происходят в их уме. Вот это, мне кажется, то, что про Украину мы тоже хотели понять.
Как мне кажется, это дело вроде бы как было хорошо изучено еще тогда. Ты сама упоминаешь, что очень многие журналисты об этом писали и следили за процессом. Ты не боялся Википедию написать, что ты там хотела найти? Ну, в смысле, что нового сравнительно с написанным тогда? Это действительно очень освещалось. Я как раз очень хорошо помню статьи про процесс.
Я очень боялась написать Википедию. Я прям не хотела даже заниматься этой темой, потому что мне казалось, что со мной никто не поговорит сейчас уже, чтобы провести какие-то параллели, чтобы придать этой теме новую ценность. Но, с другой стороны, насколько я понимаю, все-таки дело Ульмана было не настолько громким, как дело Буданова, например.
Да и вообще ответ на поверхности. Вот Маша сама сказала, что ей все-таки не 5 лет сейчас, не 10, она ничего об этом деле не слышала. Ну, соответственно, есть, видимо, поколение, которое не очень хорошо знакомо с этой историей.
Просто, как ты видишь, получилось не Википедия. Мы поэтому этот текст и читаем. Но мне было бы неочевидно, например, заняться этой темой. Видимо, потому что я как раз хорошо застала чеченские войны и следила за этими расследованиями. Ты говоришь, что ты боялась, что с тобой никто не поговорит. Меня совершенно поразило, что с тобой поговорили военные. Ну, военные. Майор этот. Скажи, пожалуйста, как это вообще получилось?
Меня тоже удивило, что он со мной поговорил, но этот майор разговаривал и с Анной Политковской сразу же после того, как трагедия произошла. И он был ключевым свидетелем обвинения благодаря тому, что он дал показания о том, что видел своими глазами, и случилось это дело. Так что он просто был настроен на публичность. В общем, не исключал для себя возможность разговаривать с журналистами, что тогда, что и сейчас. Ну и он очень быстро ушел из вооруженных сил, сразу же после того, как закончилась его чеченская командировка. Хотя он сам говорит, что это было связано с тем, что он просто не хотел мотаться по стране, у него были другие планы. Но я предполагаю, что если ты уходишь из вооруженных сил в бизнес, то, значит, есть что-то, что тебя не очень привлекает в вооруженных силах в этой карьере.
Слушай, а Перелевский, который не стал, ну, закономерно, в общем, довольно-таки отвечать, а чем он сейчас занимается? Получилось узнать? Как он вообще живет после тюрьмы и этого всего?
Кстати, в эту сторону я не смотрела. Я не знаю, чем он занимается. Мне не удалось это понять. Не знаю. Видела только, что его семья его дождалась, и что они воссоединились и живут.
По поводу вот, собственно, самого Ульмана и вот двух его сослуживцев вообще ничего вот неизвестно. Ну, в тексте написано, что ничего не известно, но, может быть, кто-то что-то на что-то намекает, или просто люди, не знаю, что они уехали, или, может, они уже мертвы давно.
Чуть разверну, может быть, ты знаешь. Тебя там, да, одна строчка, что конспирологическая теория про гибель на Донбассе. Я уверена, что ты читала все то же, что читала и я в 2015-16 годах. Там довольно подробные в живых журналах воспоминания людей, которые якобы были на Донбассе. Мне как раз было очень интересно, правда это или нет. Вы проверили, подтвердили или как вообще?
Ну, во-первых, я не очень-то расследователь, я не обладаю такими навыками, чтобы разыскать беглого офицера ГРУ на Донбассе. Во-вторых, мне кажется, что в этой конспирологической теории о том, что он воюет на Донбассе, очень много романтизации. Мне кажется, что ее придумали те люди, которые им восхищаются, считают его образцовым российским офицером, им бы хотелось просто, чтобы он по-прежнему представлял Россию в вооруженных конфликтах. Вот и все. Мне кажется, это супер важно.
А ты вот что думаешь, что с ним? Настя, ты же следишь за его делом.
Я слежу за всеми этими делами довольно много лет, ну, потому что мне также точно было интересно про моральный выбор, да, и про то, что ситуация с Ульманом, ой, какая неоднозначная, в том смысле, что он, конечно, убил и сделал это осознанно, но он очевидный, это прям видно и по этому тексту, и тогда было понятно. Это действительно подчинение приказу, то есть он не то чтобы хотел и мечтал, да, там их убивать. Я не знаю, потому что, как сказал справедливо, Маш, сложно понять про судьбу офицера ГРУ. Например, про того же Аракчеева, кстати, говорили, что он после освобождения поехал воевать в Донбасс, видимо, вот с этой же романтизацией, а он не поехал воевать на Донбасс. Также про Ульмана ничего не знаю, мне как раз было очень интересно подтвердиться это или нет. Действительно похоже на какой-то такой канон.
Во время процессов Ульмана спрашивали, если вот сейчас вас освободят, оправдают, вы поедете снова в Чечню? Он говорил, конечно, поеду в Чечню, разумеется, я офицер.
Вообще при этом это ответ человека, который действительно служит, и он, по идее, это не должен быть другим, просто и та, и эта война. Они, конечно, довольно специфические в этом отношении. Слушай, каждый раз, когда ты какие-то такие вещи пишешь, у тебя, ну, совершенно неоднозначная, опять же, как всегда в твоих текстах, да, там какая-то история, где есть все стороны, где нету там одного супергероя, одного суперзлодея. Как тебе самой кажется, как бы было правильно? Ну вот, как бы правильно было поступить на том процессе? Человек не отрицал, что он убил. Человеку отдали приказ, он его несколько раз переуточнил. Человек был в определенных обстоятельствах. И меня просто вообще занимает вопрос как раз суда за военные преступления, потому что как будто бы не очевидно, как с этим обходиться и тогда, и сейчас. Как тебе кажется самой?
Я очень много времени потратила на этот текст. Я прочитала все архивные публикации, на которые тогда печатались. Я с лупой читала каждый пересказ с журналистами показаний каждого фигуранта, потому что я именно хотела для себя сформировать какую-то точку зрения, понять, кто врет, как я к этому отношусь. Но я, конечно же, так и не смогла. Все, что я смогла понять, пока я погружалась в эти бесконечные рассказы о преступлениях, совершенных во время Второй Чеченской. Единственное, что я вынесла, что как только ты переступаешь грань войны, то там уже нет места никакой человечности, и невозможно никак цивилизовать этот процесс. Мне на самом деле, не важно было в тексте дать ответ, как нужно было правильно сделать. Мне важнее всего было понять, люди, чью жизнь затронуло это дело, как они сейчас смотрят на него, поменяло ли это дело отношение этих людей к жизни, переосмыслили ли они какие-то свои взгляды и как они теперь смотрят на происходящее в Украине. Вот это мне было интересно понять в плане, ну, такой рефлексии над российской историей, над исторической памятью, да, как одно приводит к другому. И тут как-то очень безрадостно получилось, что особо никто ничего не переосмыслил и даже не мыслил, вроде бы, сильно.
Я извиняюсь, что я все-таки вернусь к тому, о чем мы уже только что ушли, но я вообще не понимаю, откуда возникают вопросы о том, как нам было поступить, кто прав, кто виноват. Ну, в смысле, очевидно, что солдат имеет право очевидно преступные приказы не выполнять. Поэтому, если ты получаешь приказ расстрелять гражданских, и для этого нет никакого разумного повода, то ты преступник, ты расстрелял гражданских людей. Я вообще не вижу здесь никакого вопроса.
Я, с одной стороны, считаю так же и понимаю так же, но я и не военная, да. А с другой стороны, мы сейчас сидим с тобой в студии, а человек находился на блокпосту, сброшенный туда с, очевидно, не той информацией. Там очень классный этот момент, что, судя по всему, они ошиблись с разведкой, да, там, ну, то есть он сидит с ощущением, что кругом Басаев, Хаттаб и головы режут, потому что ему дали такую установку из штаба, ему дают несколько раз прямой приказ. Я не знаю, как в этом случае, да, там, должен, насколько легко этому противостоять. Кроме того, он, судя по всему, попробовал.
Но он не рядовой. Ты это расскажешь эту историю, я могу понять, наверное, если бы он был рядовой срочник, который приехал на войну, как многие, и вот он на войне, вообще ничего не понимает, все-таки офицер.
Да,
вот есть история похожая, я сейчас вспоминал историю Шишимарина, который вот осудили в Украине первого, кого осудили за военное преступление российского солдата, он же тоже выполнил приказ, ему сказали, вот чувак с телефоном, стреляй по нему. Он выстрелил. Но это рядовой, который находился реально в какой-то ситуации, если помните, он там их накрыли, они бегали, скрывались по незнакомой местности, думали, что все их хотят убить и так далее. И он рядовой, и там ему дали сначала пожизненно, потом скостили. Тут еще можно рассуждать о том, что вот он реально как бы оказался не там, не в том месте, выполнил приказ, вообще не понимая, что происходит. Здесь, мне кажется, ситуация совсем другая.
Если бы сел вместе с Сульманом и Перелевским тот самый полковник, который не знал, командовал ли он или не командовал тем, что происходит, мне было бы легче ответить на вопрос. Я просто еще раз хочу сказать, что я там супер пацифистских взглядов, да, там я просто думаю, как устроена армия и насколько возможно вообще принимать решения в таких условиях. Но да, Ульман же отстаивал эту позицию ровно, что я офицер, я служу так, как служу, что вы от меня вообще хотите в этой ситуации? Это позиция, которая, как мне кажется, нам еще раз, не раз придется посмотреть не только на примере рядового Шишимарина, и, честно говоря, надежда на это есть.
Ульман говорил не только, что он выполнял приказ вышестоящего офицера, он говорил о том, что он не знал всего замысла операции. И он говорил о том, что он не считает, что чеченцам нужно верить больше, чем своему командиру. И основание...
Ну, если это люди безоружные и ничего не делают, но можно их арестовать, в конце концов. То есть, ну, что тут обсуждать-то?
Вы знаете, я не могу, ну, как и Настя, не могу сформировать в себе однозначные позиции, потому что я никогда не была на войне, не слышала выстрела ни разу в жизни своей из оружия. И не представляю себе, каково это быть на боевой задаче. Но интересно, что, казалось бы, присяжные, которые судили группу Ульмана, это же тоже были гражданские люди. И офицеры даже так немножко снисходительно говорили, что вот, мол, придется поподробнее, особенно во время второго процесса, когда только женщины оказались в составе коллеги, офицеры говорили, мол, придется поподробнее, как на пальцах объяснять что-то про войну, про боевую ситуацию, чтобы женщины поняли. И, казалось бы, вот такое понимание, каково это быть на войне и какие решения ты должен принимать, это понимание, казалось бы, должно быть у военных судей как раз. А вот гражданские присяжные заседатели как раз, по логике вроде бы, должны гуманистических взглядов придерживаться, они же не знают, каково это воевать. Но присяжные оправдали, а военные судьи осудили.
Ну, судьи руководствовались не гуманными соображениями, а, я так понимаю, все-таки тем, что им сказали, это же был
третий
процесс.
Знаешь, я на самом деле еще вот что думаю, что Ульман, в отличие от своего командира, он-то прям, очевидно, хороший командир, в том смысле, что он очень прикрывал своих людей. У него это... И в том, что он говорит, чувствуется, и в том, как он действовал, собственно, чувствуется. И, по-моему, да, очевидно, что решение сбежать, да, и так делать тоже принимал он. То есть он-то своих прикрывал, за них ответственность нес, а за него в итоге оказался какой-то полный паралич воли. Надо проверить, воевали ли мы там, отвечал ли я там что-нибудь за что-нибудь или не отвечал. Какая-то такая история, конечно, в этом еще трагическая и впечатляющая.
Это правда.
Так в итоге, ты же какой-то вначале говорил, что цель какой-то была поставлена, ну, и ты для себя в том числе, когда текст начинал писать, тебе кажется, вот текст как-то отвечает на вопрос, что сейчас происходит на Украине?
Да, ничего не осмысленно осталось, ни как военные преступления во время Чеченской войны, не были осмыслены, не отразились никак на ценностях большинства россиян. И все.
Еще, кстати, думаю, что сейчас в продолжение твоей мысли, что несмотря на то, что во время чеченских войн, особенно первой, свобода прессы была более чем достаточной, информации было бы вроде как тоже немало, ничему это, как видится, не помогло. Ну, без рефлексии какой-то на этот счет, это, видимо, не работает. Сейчас-то вообще, как известно, войны у нас нет. Короткая, небольшая спецоперация, полтора года идет. Вот. А там и не было никакой рефлексии, это просто под ковер замели их, вот этих всех участвующих в Первую Чеченскую войну, где что-то осмыслять военные преступления, задачи, да, там все остальное.
Просто жить настолько, вот как моей героине, учительнице Эдуарда Ульмана, жить настолько отвратительно, сложно и грустно, что единственное, что дает радость, это вера во что-нибудь большое и сильное, как, например, в российскую армию.
Этих людей ждет жесткое разочарование. Не могу уж сказать даже к сожалению. Да, но разочарование их ждет. Спасибо, Маш. Действительно выдающийся текст. И очень рада была его прочитать и обсудить.
Спасибо вам большое.
Пока.
Пока.
Подумалось, можешь ты представить, что вот или сейчас, или, допустим, когда война кончится, подобный процесс в Москве, ну, или там в Ростове, неважно, над солдатами, которые делали подобные вещи в Буче?
Мне так сложно представить вообще послевоенную Россию. Наверное, в первый раз, честно говоря, со мной в жизни такое, когда я даже не могу предположить вектор развития своей страны. И нет, я не очень могу себе представить именно в первую очередь, ну, не из-за очевидных причин, которые мы, наверное, все видим, а из-за того, что я не очень понимаю, как фиксировать их количество, этих преступлений, как их оценивать. Это надо пересматривать как-то роль армии, наверное, целиком. Я сейчас подобно, возможно, российским пропагандистам скажу, что мне было бы интересно посмотреть на зарубежный опыт не международного суда, к которому тоже там много разных вопросов, а как, например, было с солдатами армии США, да, там и прочих стран в Ираке. Там тоже были военные преступления, и я читала про несколько процессов, и сейчас серьезно заинтересовалась, как это и насколько это справедливо, и насколько вообще, я сейчас реально впаду в махровый пацифизм, система армейская логично и выстроена, ну, потому что вроде бы как людям приказывают, а дальше их потом за это же судят. Ну, как, где логика, в чем?
Ну, у меня на самом деле есть ответ на свой вопрос. Тут в тексте это есть, что, собственно, процесс этот был же не просто так, а потому что там надвигались выборы в Чечне, и нужно было как показать чеченцам, что их там интересы Россия, Кремль, Москва готовы как бы учитывать, и вот такие какие-то самые вопиющие преступления, вот они, мол, будут рассматриваться судом. Поэтому здесь, вот в этой ситуации я вижу, например, если не дай бог, Россия захватит Киев и Бучу, вот тогда я вижу такой сценарий, чтобы, не знаю, украинцев задобрить, условно захваченных, да, они проведут такие процессы и покажут, что мы то, вот, тоже это расследуем, это было, если это и было, это были единичные случаи, неправильно. Но в случае, если там Россия проиграет, мне кажется, никаких процессов не будет. Только международные, если будут.
Мы продолжаем, на самом деле, обсуждать никакие не этические вопросы, а вопросы политической сиюминутной необходимости. Получается, что так.
А тебе кажется, что Кремль вообще этическими вопросами не интересуется?
Мне местами уже кажется, что никто этическими вопросами не интересуется, кроме... Возможно, нас с тобой, автор издания «Холод».
Да, я надеюсь, что все-таки этические вопросы не только нас троих волнуют, а еще и наши слушатели, которым я напоминаю, что это был подкаст «Давай голосом». Его можно слушать на всех платформах, оставлять лайки, комментарии, делиться выпусками в соцсетях. Меня зовут Илья Азар.
А меня Настя Лотарева.
До свидания.
Пока.